Никогда народ Божий так не приближается близко к Богу, как во время прославления. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Израиль – это слово «победитель». Когда победители начинают благословлять Бога, тогда Бог сразу там проявляет свое могущественное присутствие. Возможно, кто-то скажет, а что же делать тем, которые терпят поражение? Я скажу сразу, что Бог никогда не терпит поражение, и все те, которые соединены с Ним, никогда его не потерпят. Если даже внешне сатана будет указывать вам на поражение, вы все равно победители в Иисусе Христе. Я буду читать книгу «Исход». Как раз та самая книга, которую сейчас мы по великой милости Божией изучаем, погружаясь в эти сладкие божественные глубины. Я буду читать место 29 глава, 2 стиха, 36 и 37, которые говорят об освящении медного жертвенника. Сразу же после того, как Бог дал инструкции, как посвятить Аарона и его сыновей в священники, после этого он дает инструкции посвящения самого жертвенника. Но практически жертвенник вначале был посвящен и помазан елеем помазания, и только потом Аарон был помазан, и только потом были принесены на нем жертвы, приношения, всесожжения и мирные жертвы. Но нам вначале представляется все с божественной точки зрения, то есть мы идем от святая святых. Теперь же мы идем обратно, то есть мы разбираем Аарона, его сыновей, которые пришли пред Богом и в течение 7 дней находились пред скинией собрания. 7 дней посвящали они себя Богу, и 7 – это божественная полнота, о которой мы еще немного сегодня будем говорить и коснемся ее. 36-37 стихи главы 29. «И тельца за грех принеси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник и освяти его, и будет жертвенник святыня великая. Все прикасающееся к жертвеннику освятится». Мы уже с вами как-то касались медного жертвенника и его природы, что он соединял в себе 2 природы. Природу Христа во плоти, когда он жил на земле, и его небесную природу. То есть практически он нес в себе 2 природы. Дерево сетим, из которого он был выполнен, это говорило о человеческой природе Христа. И медь, которой он был весь полностью обложен или же находился в ней, это говорило праведность Божия и суды Божии. Поэтому этот жертвенник назывался посредническим жертвенником. Апостол Павел к Тимофею, 1, 2 глава, 5, 6 стих говорит: «Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех». Здесь нам представляется именно человек Иисус Христос, предавший себя за всех. Теперь, так как этот жертвенник должен был освящаться, и мы о нем уже достаточно говорили, то он должен был освящаться в течение 7 дней, точно так, как освящался Аарон и его сыновья. И этот жертвенник настолько был святыней великой, что народ израильский в лице своих самых лучших вождей не мог понимать этой святыни. Поэтому народ израильский считал, что дар, который на жертвеннике, важнее самого жертвенника. Иисус вынужден был обратиться к этим знатокам и экспертам Священного Писания, безумные и слепые, назвал он их, что больше, жертвенник или дар? То есть, что больше, дар или жертвенник? Жертвенник, освящающий дар. Они говорили, дар больше. Видите, знание наизусть Писания ничего не говорит. Они не знали его. Здесь ясно говорится, и будет жертвенник святыня великая, и все прикасающееся к нему освятится. От этого нужно и исходить, что жертвенник являлся святыней великой, и дар, который возлагался на этот жертвенник, становился святым. Конечно, дар должен быть совершенным, принесенный на эту жертву, но если бы жертвенник не был святыней великой, то дар был бы ничто. Все было в том, что и дар, и жертвенник совмещали одно и то же лицо, но больше всего был сам жертвенник. потому что жертвенник олицетворял природу Бога, природу Его праведности, основание престола Его, суд и праведность. Поэтому жертвенник говорил о праведности Божией, о святости Божией в первую очередь. И только потом могла жертва приноситься туда, когда этот праведный суд Божий мог рассмотреть ее со всех сторон. Вот почему в продолжении 7 дней, точно так, как и священники, в первосвященнике, который 7 дней посвящался, мы увидели полноту. И 7 дней – это прообраз. Недостаточно было одного дня. Недостаточно было одного дня, и нужно было 7 дней подряд приносить жертву за грех, освящая жертвенник и также возливая на него елей помазания. И только 7-й день был абсолютным днем, в который заканчивалось освящение, и жертвенник становился святыней великой, и все прикасающееся к нему освящалось. 7 – это полнота Божия, которая являет сегодня Церковь Иисуса Христа. Апостол Павел Колоссянам, 2 глава, говорит такие слова. Он говорит: не станем обращать внимание или отмечать новомесячье, субботы и так далее, праздники всевозможные, омовения. Это все тень будущего, а тело во Христе. Суббота, здесь Павел прямо Колоссянам показал, что суббота является телом во Христе. То есть все искренние и истинные субботники, я самый первый субботник, потому что суббота – это тело во Христе, полнота, наполняющая все во всем. Вот почему первосвященник посвящался 7 дней, и священники, и вот почему жертвенник, святыня великая, должен был 7 дней находиться в посвящении. Потому что Иисус предал себя за церковь свою. Он не просто пришел за весь мир, да, Бог любит весь мир, но для того, чтобы искупить церковь, она являлась 7-м днем. Не человек, сотворенный Богом, являлся полнотою Божию, и не человек удовлетворял Бога, и не к этому стремился Бог. Бог создал человека, говорят теологи, аминь, и это был венец его творения, и это была цель его, и он к этому стремился, отнюдь не так. Не человек был целью Бога. Если бы человек был целью Бога, то 6-й день стал бы днем святым. То 6-й день был бы освобожден, и Бог успокаивался бы в этом 6-м дне, в который был сотворен человек. Но Бог не успокоился в 6-й день, когда был человек сотворен. Он успокоился в 7-м дне. 7-й день нес удовлетворение его божественному сердцу. Поэтому сегодня только церковь может принести удовлетворение. И говоря о церкви, я не имею в виду сейчас всех верующих, спасенных, чад Божиих. Я имею в виду невесту, которая удовлетворит его самые глубочайшие божественные потребности. Не все христиане могут удовлетворять Бога, удовлетворять его тончайшие божественные интимные потребности. Их может удовлетворить только церковь, невеста. И как часто я говорю, что невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Потому что слово «церковь» – это собрание народов и невеста собрания народов. Но Слово Божие разделяет людей. Есть люди, которые сидят прямо на престоле с Ним, соединяясь с Ним. Они имеют такие же венцы, как и Он. Они имеют кадильницы. Они сидят на престолах. Он говорит: побеждающему дам право сесть на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Но есть люди, которые стоят на горе Сионе, 144 тысячи. Они уже не настолько приближены, как те 24 старца. И есть еще великий сон людей, которым нет числа, стоящие на стеклянном море. И опять-таки эти люди настолько удалены от Него, что они не могут удовлетворить тончайшие потребности Бога. Их может удовлетворить только тот, кто имеет венец на голове своей. Только та, которая названа в песне песней «Прекраснейшая из женщин». Только та, которая оставила дом отца своего и последовала за ним. Слыши, червь, то есть слушай, дочь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и пожелает царь, или же возжелает красоты твоей. Ибо он Господь твой, искупитель твой, святый Израилев. Следовательно, 7 дней – это как раз есть то, что он за нее должен был выпить чашу до дна. Потому что он должен будет освободить ее от таких вещей, от которых никто не может освободиться сам. И она должна будет заплатить такую цену, которую никто не будет платить. 144 тысячи не платили той цены, которую заплатили 24 старца. И тем более великое множество не платили этой высокой цены. Все, что не имели, они имели белые одежды, подаренные даром. У них не было с их стороны никакого, то есть никаких заслуг перед ним. Их вера, которую они получили, их искупление, все даровое. Но есть вещи, где человек сопряжен с ними, ответственен за них. И это церковь Иисуса Христа. Поэтому семь дней освящается этот величественный жертвенник, святыня великая. Потому что в этом жертвеннике мы находим, в силу того, что он освящается семь дней, сам Бог является и первым, и вторым, и седьмым днем. Но этот седьмой день ясно указывает нам на церковь. И, следовательно, мы должны увидеть там церковь и ее посвящение. Невеста будет посвящаться Богу именно семь дней, полнота. И каждый день будет приноситься эта жертва за грех, чтобы полностью очистить ее, чтобы она была без всякого недостатка. После того, когда жертвенник был посвящен, находящийся во дворе, и двор в основном имел, как мы уже знаем, главный металл его двора – это медь. Он был весь почти окован в медь. И медь – это есть символ, мы говорили, божественного справедливого суда. Далее я хотел бы еще сказать о жертвеннике такую вещь. Шесты, которые были вдеты в жертвенник, они постоянно должны были оставаться там. Какая потребность? Положи жертвенник, убери шесты и пусть он стоит. Ведь Израиль иногда стоял на одном месте до 20 с лишним лет в пустыне. И потом снова переходил. Но тем не менее шесты свидетельствовали о его походе. Шесты свидетельствовали, что он не имеет места покоя для ног своих. Шесты свидетельствовали о том, что он будет переносим, и что его назначение и цель не стоять на одном месте, а идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Потому что Иисус сказал: «Когда я буду вознесен от земли, тогда я всех привлеку к себе». Это жертвенник возношения, потому что с него возносилась Богу жертва хвалы. С него возносилась жертва всесожжения. Не только жертвы за грех, которые удовлетворяли наше естество, но жертвы всесожжения, которые удовлетворяли божественное естество. И он назывался также жертвенником возношений. И этот шест свидетельствовал в нем, два шеста, которые были вдеты. Они свидетельствуют и о христианах, и о нем. «Вы – свет мира. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, и кто не будет веровать, осужден будет». Разумеется, это повеление не говорит в буквальном смысле слова «бросай свой дом, жену или мужа, и иди, и будь миссионером». Жалко миссионерство, если оно понимает это слово так. Иисус говорит: «Как только вы будете иметь в себе свет, то мой свет, независимо от того, будете ли вы находиться здесь или где бы вы ни находились, я понесу силу этого света». Богу достаточно иметь дитё Божие на каком-то одном месте, и если оно является светом, он может даже и не быть в другой стране, но то, что он будет говорить и как он будет жить, будет настолько действовать, что может осолять целые страны. И пошлите туда десятки тысяч миссионеров без этого света, и они не сделают там на месте столько, сколько этот сделает за границей, молясь и воспевая Бога и хваля. Потому что истинный свет исходит не от того, когда мы передвигаемся в буквальном смысле, а от того, когда мы молитвенно пересекаем границы молитвой нашей, и свет наш начинает расходиться. Иисус сказал: «Вы свет мира». Иисус сказал, что мы будем таким светом, и что мы превзойдем Его. Иисус на земле был свет, ограниченный свет. Он был только там, где Он был. Он был зависим от места расположения, потому что еще не было Его голгофской смерти, которая могла бы дать силу, о которой мы будем говорить. Еще этот жертвенник не был освящен Его кровавой жертвой. Но когда он осветился кровавой жертвой, сила Духа Святого сошла, теперь Дух Святой независим. Тогда Дух Святой мог пребывать так только на Иисусе и больше ни на ком. Теперь же Дух Святой пребывает во многих сердцах, и эта сила света может распространяться уникальнейшим способом, совершенно не таким способом, о котором мы думаем. И поэтому он говорит, эти шесты свидетельствуют о том, свет в нас. Далее он говорит, я буду читать 38 стих по 43. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники, двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца принеси поутру, а другого агнца принеси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца. Другого агнца принеси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием принеси его благоухание приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моею». Я пока оставлю этот 43 стих и возвращусь сюда. Здесь говорится не о посвящении Аарона и его сыновей. Здесь говорится о том, что когда жертвенник будет освящен, что это будет вечное постановление в роды, независимо от других родов жертв, которые будут приноситься. Жертва всесожжения была многоразличная жертва, многоразовая и многократная. И поэтому в эту многократность и многоразличность будут входить разные приношения, которых мы будем разбирать дальше. Здесь говорится о постоянном, независимом, ни от кого. Каждый день два агнца, одного утром и другого вечером. Мы уже с вами говорили о жертве всесожжения, что она удовлетворяла полностью только самого Бога, и в этой жертве человек не имел никакого участия, хотя там было его причастие. Когда он приносил эту жертву, все, что делал человек, он был сопричастен к этой жертве, отождествлен с нею посредством возложения рук на жертву всесожжения. Это была совершеннейшая жертва, сжигаемая полностью вся, и никакие части не шли ни священникам, ни приносившему, все Богу. Но здесь говорится, что вместе с этой жертвой будет приноситься мучной дар, то есть дар из муки, смешанный с четвертью гина битого елея. Елей всегда является прообразом Духа Святого, или же прообразом силы Его. Но сила Духа Святого тоже не однозначна, а многозначна и многоразлична. Но слово «елей» говорит вообще и включает в себя все силы, всю многоразличность Божьей благодати, которая сосредоточена в силе Духа Святого. Поэтому мука всегда говорила о жизни Иисуса Христа. Мука не говорит уже о страданиях, потому что там нет крови. Где нет крови, там не говорится о страданиях, но там говорится о человеческой жизни Иисуса Христа, которая является нашей пищей и нашим питьем. И она для нас, и не только нашей пищей, но и Бог питается ею. То, что возливалось там вино, вино являло одну сторону силы этого Духа Святого, это кровь завета. Иисус говорит, и сия кровь завета, моя новая заповедь, изливаемая в оставлении грехов для многих людей. Он взял вино и, возблагодарив, подал ее ученикам и сказал, пейте из нее все, сия есть кровь моя нового завета. Когда Иисус первый раз появился на служении, после того, когда сила Духа полностью сошла на Него, Иисус прославил смерть Свою. В первом чуде Иисуса Христа была высоко приподнята Его смерть. Вы знаете, когда вино возливалось на жертвенник, это говорило о силе крови. Бог в это время говорил о смерти и видел о смерти Сына Божьего. Смерть Сына Божьего всегда была жертвой всесожжения, и Бог видел эту кровь. Но она была уже трансформирована в вино и возливаемая на этот жертвенник. И это говорило о том, что Дух Святой был причастен к этому, потому что это сила Духа Святого, это не сила самого Христа. Это сила Святого Духа, которой Иисус отдавал Себя в жертву Богу. И когда Иисус сотворил первое чудо в Кане Галилейской, Вы все хорошо помните, он притворил воду в вино. До этого это была просто вода. Вода, и мы до Христа, до пришествия Его, хотя имели кровь тельцов и козлов, но эта кровь тельцов и козлов была просто водою, потому что она не могла смывать грехи. Она просто их покрывала. Если бы грех был полностью смыт, не было бы напоминания о нем каждогодного. Но там все время напоминалось и напоминалось о грехах. Грех не уничтожался, он просто прикрывался, оставаясь прикрытым. Когда же пришел Иисус, грех не нужно было больше прикрывать. Он уничтожил его единократным приношением самого себя в жертву. Поэтому вино отождествляет силу и отождествляет веру. Вода также отождествляет и то, и другое. Вера, потому что это Слово Божие, и вера от слышания этого Слова. У человека тоже есть вера, человеческая вера, он рождается с ней. Обыкновенно человеческая вера, которая верит, как мы говорили, в то, что сегодня я пойду на работу и возвращусь. И человек строит планы и говорит, когда я возвращусь с работы жене своей, приготовь мне то-то и то-то, или тому сделай мне то-то и то-то. Он верит в то, что он возвратится. Он даже не переживает, а что вдруг ты не возвратишься? А что вдруг ты будешь ехать на работу, и тебя сбьет машина? О, я об этом не хочу думать, я верю, что я возвращусь. Если я буду знать определенно и верить, что меня машина убьет, я не пойду на работу. Вы знаете, существует много конкретных историй в человеческой жизни. То есть много исторических очерков таких, когда Бог некоторым людям конкретно говорил, какой смертью он умрет. Или же, когда сатана, проникая в суть божества, говорил, какой смертью умрет человек, и гадалки гадали. И такие люди, когда знали, что он умрет в авиакатастрофе, то есть он должен был умереть, так ему нагадали, что он умрет, самолет потерпит крушение, и он умрет в этом самолете. Бедный человек никогда не летал, никогда не садился на самолет, никогда не приближался к нему, он держался далеко от этой смерти. И тем не менее он умер в авиакатастрофе. Самолет терпел крушение и падал. И падая, зацепил его шасси по голове и убил его одного. Все в самолете остались живые, получили кое-кто ранение. Этот единственный человек, которому нагадали, он умер именно, это писалось в газете. То есть и таких случаев история имеет достаточно. И у меня была специальная книга, где много было таких случаев с фатальным исходом, и ученые разводили руками, ученые-атеисты, не понимая, как это могло случиться. Именно люди избегали этого вида смерти, который с ними произойдет. Они не пользовались машиной, потому что боялись, что погибнут в автокатастрофе. И тем не менее их машина сбивала. Не лучше ли отбросить все это колдовство и полностью успокоиться в Боге, довериться Ему? Вы умрете той смертью, которую Бог вам предназначил умереть. Если Бог предназначил Сыну Своему умереть на кресте, Он умер на кресте. Он предназначил, чтобы Петр тоже умер там же, и он умер там же. Иоанну отрубили голову. Бог наперед знал смерть каждого своего святого и допустил эту смерть, и он не мог ее избежать. Мы часто виним или того, или другого в смерти какого-либо человека. Но поймите, что все это предназначенное для человека. Давид говорит, для меня все дни были предназначены, прежде еще ни одного из них не было. Поэтому Иисус, притворяя вино в Кане Галилейской, показал, что наша вера быстро заканчивается. Когда человек приходит и верит Богу своей человеческой верой, и что-то не получилось. Бог говорил, но этого не случилось. И человек быстро разуверяется и говорит, Бог больше не слышит меня. Он оставил меня. Видите, вино быстро закончилось. Но вино, которое Он даст, никогда не закончится. Он сказал, вода, которую я дам, она никогда не закончится. И один раз выпивши ее, вы никогда не будете жаждать. И она утолит ваши вечные запросы жажды. У человека есть вечный запрос жажды. И Иисус именно сделал такое вино. И когда распорядитель пира попробовал его, он сказал, лучшее ты сберег доселе. Но никто не знал, распорядитель не знал, знали только служащие, которые несли обыкновенную воду в шести водоносах, стоящие там по очищению иудейскому, по их правилам. И мы уже говорили, что они олицетворяют собой шесть человеческих чувств, включая интуитивное чувство. Все должно быть пропитано силою Духа Святого, и только после того, когда мы потерпим полное крушение своих человеческих эгоистических планов, когда наше вино закончится. О, мы говорим, мы тоже умеем делать вино. Мы умеем делать вино, но наше вино быстро заканчивается. Пир только начался, и вина нет. Все, закончилось. Мы только начали славить Бога, только покаялись, и это мы каялись от Слова Божьего, и наша вера, которая жила в нас, она могла растворить Слово Божие, и мы пришли к Нему, но этой вере пришел конец. Очень многие, если они не перейдут от своей веры в веру Божию, Иисус сказал, имейте веру Божию. Человек, не имеющий веры Божией, не будет победителем, который будет сидеть с ним. Он будет, быть может, победителем, который победит мир. Да, и эта вера достаточна для того, чтобы победить мир. И сия победа, победившая мир, есть вера ваша. Но существуют вещи, которые наша вера не победит. Она никогда не сможет, допустим, победить своего ветхого человека, потому что эта вера в нем была. И она его никогда не победит. Здесь нужно нечто большее, но такое же, но не от мира сего, не от плоти. Вера Божия, основанная от Него и пришедшая от Него. И это есть вино, возливаемое, в котором завет Божий. Бог говорит, в этом вине мой завет. Практически это был завет Бога. И Бог постоянно возлияние вина, видя на этой жертве всесожжения, вспоминал свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковым. И сегодня, когда мы провозглашаем его смерть, всякий раз он в это время вспоминает смерть Сына своего Иисуса Христа в этом завете. Вот что говорит эта мучная жертва с битым елеем и с возлиянием вина. Далее здесь 43 стих и ниже говорится, «Я буду открываться там сынам Израилевым, когда это будет происходить, и осветится место сие славою моею». И освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. И узнают, что я Господь. Это одно из самых устрашающих божественных обещаний. Всякий раз, когда мы приближаемся, он говорит, я освящусь тогда там, на этом месте, и место сие осветится славою моею. И когда Божья слава начинает проявляться, она пожрет все то, что вдруг окажется там незаконным. И узнают, что я Господь, Надав и Авиуд. И узнают, что я Господь, Корей, Дафан и Аверон. И узнают, что я Господь, 250 человек, которые не имели права туда входить, но взяли кадильницу и вошли, и сказали, все могут кадить. Вот это имел Бог в виду, это и имел Он, когда Моисей сказал Аарону, не это ли я говорил тебе, в приближающихся ко мне освящусь. Когда его сыновья были убиты, и он хотел рыдать по них, Моисей сказал, не плачь, не снимай кидара с головы своей, не обнажай головы твоей. Не это ли я говорил тебе, в приближающихся ко мне освящусь? Вот Моисей напомнил это место Священного Писания, когда Бог говорил о посвящении скинии и жертвенника, и говорил, когда вы это сделаете, и жертва будет принесена, осветится это место славою моею, и на этом месте я буду являть себя, и с этого места буду говорить. Вот насколько опасно попадать в церковь Бога Живого. Вы можете попасть в сборище сатанинское и приносить там что угодно, и вы не будете поражены. Но как только вы попадете в церковь и принесете не то, что должны были бы принести, вы будете поражены и будете покалечены. Это закономерность. Вы скажете, почему во многих церквах нарушаются эти пределы и эти уставы, и никакого поражения мы не видим, потому что эти церкви названы в Писании сборищем сатанинским. Там, где нет божественного устава, Слово Божие не называет их церковью. Оно называет там несколько человек, которые среди них есть. Есть среди тебя несколько человек, 10 или больше. Это образное число. Возможно, там их 30%, 40%, 50%. Не так это важно. Но во главе стоят не те, кого поставил Бог, а те, кого выбрали люди. Видите, этих людей выбирал Бог. Общество за них не голосовало. Вот почему они имели право приближаться к Богу. Любой человек, за которого голосует общество, не имеет права приближаться к Богу. Да он и не знает, что такое приближение во святилище. Он знает это только по теологии, он знает это только чисто устно, но не на опыте. Да, Бог пребывает с ними, они говорят о спасении, о рождении свыше, и дальше не идут, и не могут пойти. У них есть пределы, потому что Бог не имел в виду такое свое руководство. Вот что он сказал: «В приближающихся ко мне освящусь». А кто приближается к нему? Только те, кого он сам призовет. Вы не можете прийти к нему сами, если он не призовет. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне сам, если не привлечет его Отец». Когда Отец привлекает, этот человек может приходить, но только на основании, которое сказал Бог. Вот почему, говорит, «и узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из Египта, чтобы мне обитать среди них. Я Господь, Бог их». То есть я их Господин. Они будут служить мне, они отдадут все, они предпочтут все ради меня. Святилище для них будет дом, и святилище для них будет все. Они будут жить там, они будут жить этим домом. Видите, помимо святилища и священников существовали еще миллионы израильтян, спасенных чад Божиих. Но они не могли приближаться туда. И всякий раз, когда я проповедую об этом, Дух Святой зажигает ваши сердца, и у вас появляется желание проникнуть во святилище, войти туда. Но чтобы войти туда, нужно встретиться на медном жертвеннике с Иеговой. Чтобы войти туда, нужно однажды увидеть, что вы грешники по своей природе, и вы наследуете смерть, и что вы сами себя избавить не можете, и что независимо от того, какой вы израильтянин, благодетельный или же неблагодетельный, тем не менее вам нужен этот медный жертвенник. Не имеет значения, Корнилий, что ты добродетельный, постишься, молишься, десятины приносишь и много добродетелей творишь. Тебе нужно встретиться с посредническим жертвенником. И ангел ему сказал: Корнилий, ты все еще не достиг, к чему стремишься. Ты не тем путем идешь, дорогой. Тебе нужно просто встретиться с медным жертвенником. Тебе нужно встретиться с праведностью Божией. Призови Петра, и он скажет тебе эти слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И он стал ему говорить, что не молитвы, не посты, не добродетель, а Иисус, который делает все, он приближает и освобождает тебя. И когда Корнилий слушал это, вы знаете, в это время он уже не полагался, он понял, что все, что он делал, не спасло его. Он слушал, что же спасет его теперь, и вдруг он услышал, что с его стороны ничего не нужно делать, только нужно принимать. А давать в это время ничего не нужно. И как только он принял Иисуса верою, слыша слова от Петра, Дух Святой сошел на него. И он заговорил на иных языках и привел в изумление обрезанных иудеев, которые уже были крещены Духом Святым. Они пришли в изумление, каким способом и образом Бог мог так сделать, как он мог излить Духа Святого на язычников, необрезанных. Они полагали, что Дух Святой принадлежит только обрезанным. Они еще не знали из Писания, что обрезание по плоти – ничто. С тех пор, когда Иисус пришел, обрезание по плоти прекратилось. И Стефан в своей богодухновенной проповеди сказал этим обрезанным людям: «Жестоковыйные люди, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». И он начал проповедовать об обрезании сердца духовного человека. Обрезать его, чтобы смерть прошла там. Я буду читать дальше. Мы будем опять рассуждать об Иисусе. С какой бы вещью мы ни встретились в скинии собрания, мы будем встречаться с Иисусом и с той, которая называется прекраснейшей для Него. Глава 30. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четыреугольный, а вышина ему два локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его, на двух углах его, сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его, и будет он влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. шесты сделай из дерева сетима и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. А когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, ни возлияния, не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год кровью очистительной жертвы за грех. Он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. Здесь уже пред нами предстает Христос прославленный, не страдающий, а Христос прославленный. Один раз в году кровь, окропляемая на этот жертвенник, напоминала о прошлых его страданиях пред Отцом. И этот жертвенник уже стоял во святилище. Что он говорил? На нем нужно было приносить не всесожжение, не возлияние, а только курение. Его тоже нужно было посвятить. Но так как посвящение ему не нужно уже 7 дней, нужно было только зайти и окропить его кровью и помазать елеем помазания, и жертвенник становился святыней великой. Это уже говорило о том, что Бог сделал уже все, и церковь он уже искупил, и теперь здесь идет служение прославления. Здесь только напоминание о прошлых страданиях. Все еще природа Христа там сохраняется, человеческая природа, дерево сетим, но все обложено золотом. И этот фимиам, который возлагался на этот жертвенник, символизировал молитву святых, их благодарение, их словословие и их просьбы. Давид говорил: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Псалом 141, 1 стих. Назначение фимиама, сжигать фимиам, это значит символ молитв. В Откровении мы встречаемся несколько раз с ангелом, который имел в руках кадильницу свою, наполненную молитвами святых, и возлагал на божественный жертвенник. 8 глава, 3-4 стих и 5 глава, 8 стих. Все 24 старца имели точно такие кадильницы, и там были молитвы святых. И когда ангел возлагал эти молитвы святых на жертвенник, и они сжигались на этом жертвеннике, здесь шло благовоние, и люди могли слышать, когда священник заходил, то этот дым благовония, он пропитывался, и он проходил сквозь щели занавеса и выходил во двор. И люди могли чувствовать этот фимиам, сжигаемый для Бога. Но в основном все наполнялось там и было пропитано там, и они чувствовали его. Но практически, когда это происходит в небе, то вы знаете, что происходит на земле. Как только молитвы святых возлагаются на жертвенник, на земле происходят громы, молнии, землетрясения, и великий град начинает падать на землю. Потому что молитвы святых, так же, как и молитвы Иисуса, призваны в первую очередь осудить грех, уничтожить проклятие с этой земли. И так как земля проклята и все проклято, то эти молитвы начинают низвергать бедствие на эту землю. Те христиане, которые не понимают и молятся не по Слову Божьему, иногда они говорят: «Боже, сохрани нас от землетрясения». А Иисус сказал: «Они будут». Они будут, потому что это закономерность. Вы молитесь, и это закономерно. Ваши молитвы будут потрясать землю, потому что она греховна, и грех должен быть наказан. Грех, который не желает освободиться, то есть человек, который не желает освободиться от греха, он будет наказан вместе с дьяволом. И поэтому благовонное курение на жертвеннике, сжигаемое утром и вечером, и только однажды кровью говорило нам о жертвеннике молитвы. Будем через него постоянно приносить Богу жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Его. Все, что мы делаем через него, через эту жертву. Иногда люди пытаются обойти эту жертву и приносить курение и славить Его. То есть люди пытаются оправдаться своими собственными делами. Когда они это делают? Когда они не признают себя совершенными во Христе Иисусе и пытаются стать совершенными за счет своих дел, тогда словословие их и молитва их будет вменена им в грех, и они умрут там пред Господом. Вот почему многие христиане умирают. Христиане, которые однажды получили даровую праведность, а потом в своей жизни вдруг стали снова достигать этой праведности. Слово Божие говорит, праведность не достигается, она просто творится. А творить ее может только праведник. Грешник не может достигнуть праведности без Иисуса. А когда Иисус дает ее, он ее дает совершенной. И тогда праведник дотворит правду еще. Следовательно, правду может творить уже праведник. А неправедник не может творить правды. Иногда человек согрешит, думает, вот я эту неделю буду ходить скромным, не буду кричать на моего, на мою жену или на моего мужа, или ни на кого по работе, из моих уст не будет выходить никакое проклятие, ни скверные слова, и он ходит пред Богом, думает, что он ходит пред Богом. Вместо того, чтобы просто сказать, Боже, я принимаю твое оправдание даром, благодарю тебя за то, что ты очистил меня. А когда ты принял, тогда тебе легче ходить и творить правду. Тогда у тебя есть основание, медный жертвенник. Но прежде чем произойдет это с медным жертвенником, мы встретимся еще с медным умывальником, но это впереди. А сейчас я буду читать 11 стих этой главы. Зачастую понимается народом Божиим. Исход, глава 30, стих 11, 16 включительно. «И сказал Господь Моисею, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых, при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного, сикли 20 гер, пол сикля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше. Пол сикля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». Во-первых, исчисление делалось при пересмотре израильтян. Они уже были святые, и они уже были израильтяне. Но Слово Божие говорит, когда они начнут ходить в исчисление при пересмотре. Исследуя Священное Писание, мы заметим, что в исчисление входили только люди мужского пола и только определенного возраста и с определенного возраста. Практически в исчислении книга чисел, мы будем с этим знакомиться дальше, книга чисел начинается с того, что Бог сказал Моисею и Аарону, исчисли мне Израиля. От 20 лет и выше всех, способных к войне. Вы видите, пересмотр идет перед войною. Бог приготавливает свое ополчение и вводит туда в это ополчение и начинает пересматривать свой народ. От 20 лет и выше. Второй раз Бог повелел опять пересмотреть народ. Это произошло после поражения, когда 24 тысячи пали убитыми, когда народ израильский стал кадить Ваал-Фигору, когда они стали поклоняться Моавитскому идолу. И тогда Бог сказал Моисею, Моисей сказал народу, приведите сюда всех начальников общества и повесьте их пред Господом. Вы представляете, народ израильский полностью должен быть обезглавлен. Все начальники общества должны быть убиты. Помимо того, что 24 тысячи уже убит, он сказал, всех начальников общества. Если народ кадит валом, Бог говорит, повесьте мне начальников общества. Потому что это они допустили. Если бы они стояли на страже, они могли бы убить 10, 20, 30 израильтян, которые кадят. И так искорени грех из Израиля. И если какой горький корень заведется, убей его. Убери его из церкви. Но они не убирали. И поэтому весь народ практически сказал, если можно ей, и если можно ему, почему нельзя мне? И все стали кадить и поклоняться Ваал-Фигору. И Моисей плакал пред Господом. Что делать, Господи? Ангел Господень вышел и стал поражать израильтян. 24 тысячи пало убитыми, и Моисей упал на лицо свое, и Аарон лежал на лице своем. И старейшины народа израильского трепетали за наследие Божие, которое уничтожалось пламенным мечом. И тогда Бог сказал: «Ты хочешь, чтобы я остановил? Позови мне всех начальников и повесь их». Повесили всех начальников. «Этого мало», — сказал Господь. Тогда Моисей говорит: «Кто Господень ко мне?» И подошли к нему сыны Левия. «Опояжьтесь каждый мечом своим по бедру своему, и пройдите по стану взад и вперед, и поразите всех тех, которые прилепились к Валке гору. А иначе Бог поразит весь стан». Поражал Бог, поражали левиты, поражал Моисей. И после этого снова начался пересмотр. Бог говорит ему после этого поражения: «Исчисли мне заново теперь. Теперь я хочу посмотреть на мое ополчение. Теперь после этого поражения и после этой чистки я хочу посмотреть на него. Исчислите мне его от 20 лет и выше». Мы видим, что исчисление происходило при пересмотре. Когда я смотрел по всем словарям, что такое пересмотр и что такое исчисление, оно говорит «обсудить заново для изменения чего-то, рассмотреть». Следовательно, вот с какой целью делался пересмотр и это исчисление. Когда Бог пересматривал. Вы знаете, когда невод в притче забрасывался, чему подобен Царство Небесное? Оно подобно неводу. Этот невод был заброшен. Практически эта притча говорила о исчислении. И когда собрано море, все, что было поймано там, это все были верующие. Все были верующие, притом разных деноминаций, притом разных группировок, принадлежащих к разным братствам. И к регистрированным, и к нерегистрированным, и омывающим ноги, и не омывающим ноги, и сухим баптистам, и мокрым баптистам, всяким, всем, всех поймали, а потом пересмотрели. И там не выбирали по деноминациям совершенно. Там смотрели совершенно на другие качества, которые были в человеке. И поэтому отовсюду из этой сети были выбраны лучшие и сложенные в сосудах, а остальные были выброшены вон. И это называлось кончина века. Иисус сказал: «Так будет при кончине века». Другими словами, когда мы смотрим закон исчисления, мы должны увидеть кончину века. Бог делает пересмотр. Пророк Исаия в 14 главе говорит: «Господь Саваоф обозревает боевое войско свое, и шум идет по всей земле. Все дрожит и колеблется от судов Божьих». Почему? Потому что Господь Саваоф обозревает боевое войско свое. Бог начинает пересматривать свое боевое ополчение. И когда он начинает пересматривать, каждый должен внести пол сикля священного серебра. Чистого серебра, священного серебра. Богатый не больше и бедный не меньше. Богатый мог бы внести и сказал: «Господи, я внесу, у меня много, я могу внести 20 талантов». Талант – это почти 32 килограмма. Он говорит: «Нет, пол сикля священного». Бедный говорит: «Быть может, Боже, я беден, я не могу. Быть может, мне внести 5 гер». Он говорит: «Нет, пол сикля священного». Видите, Бог не отступает, это его цена. Мы не понимаем его цены, только он ее понимает. Серебро – это есть цена нашего выкупа, цена крови Господа Иисуса Христа. Когда Бог начинает нас пересматривать заново, он смотрит, на что мы сейчас уповаем. И если мы уповаем в это время на себя, а не платим за себя выкуп, если нет у нас веры в кровь завета, а мы уже начали творить собственные дела, написано: «Истребится душа из народа своего, и его постигнет язва губительная». Язва губительная, язва проклятия идет по всей земле, по всему лицу земли, и поражает христиан, у которых нет цены выкупа. И цена выкупа – это то, что мы приобрели даром. И Бог сказал: «Возьми это будет в память предо мною, и этим серебром будет произведено во святилище работа». Какая же работа производилась во святилище? Связи из серебра. И на этих связях, на этом украшении, это было украшение. Наше искупление является нашим украшением. Кто не радуется ему? Кто забыл благодарить Бога за искупление? Каждое утро и каждый вечер ложась спать, когда вы входите во святилище и хотите молиться ему, поднимите ваши взоры, посмотрите на серебряные связи, посмотрите на эти белые покрывала, весон чистый и светлый, праведность святых. Он висит на этих серебряных связях, которые связывают одновременно все. Цена выкупа, и это не все. Медные, то есть серебряные подножья святилища полностью вылиты из серебра. Вы посмотрите на фундамент кругов кровь. Возьми кровь и вылей ее к подножию жертвенника. Это есть цена нашего выкупа. И поэтому никто не смеет надеяться на что-то другое, на что бы мы ни опирались и как бы мы ни опирались. Только одно может удовлетворить Бога – это цена Его выкупа. Бог не смотрел в это время. Кто ты? Священник. Священник тоже входил в исчисление, потому что он левит. Священники входили в исчисление от 30 лет и выше, до 50 лет. А вообще все левитское колено не вошло в исчисление, то оно входило в исчисление отдельное, для священнодействия. Поэтому, когда Бог призывает делать пересмотр, Он этим самым скинию свою устрояет и армию свою. Говоря о колене левитском, Он сказал: «Исчисли мне от одного месяца и выше всех мужского пола». И второй раз было это исчисление, когда Он сказал: «От 30 лет и до 50 лет». То есть практически человек мог служить пред Господом от 30 и до 50, 20 лет. Это священнодействие. То есть из этого мы уже должны заключить одно. Что значит цена выкупа? Что значит исчисление и что значит пересмотр? Кончина века. Бог пересматривает. Бог пересматривает сегодня. И Его невод сегодня захватил всех. Сегодня много людей, слушающих, быть может, увлекающихся чем-то, кем-то. В каждой церкви и в каждом обществе есть люди, которые не идут за Христом. Они идут за хором, они идут за родственниками, они идут за друзьями, за товарищами и за обществом. Но всегда есть святой остаток, который идет за Иисусом. Всегда такой остаток есть, который не преклонялся и пред Ваалом, и уста всех их не лобзали его. Всякий раз, когда вы идете просто за хором, вам нравится хор, и потому вы пришли сюда, вы поклоняетесь Ваалу, хотя здесь все поклоняются, быть может, Богу. Когда вы идете просто за своими родственниками, родственники мои здесь, я хочу, чтобы мои родственники были здесь. Я здесь, потому что здесь мои родственники, потому что эти люди нравятся мне. Мы должны находиться здесь, потому что нам нравится Иисус. Мы должны находиться здесь, если вы чувствуете и видите, что Иисус пребывает на этом месте, и вы получаете пищу на этом месте, то это только должно вас радовать, это только должно вас держать здесь, и это только должно вас привлекать. Цена Его выкупа, искупительная жертва и больше ничего. И если здесь не проповедуется искупительной жертвы, не нужно ни хор, и больше ничего не нужно. Искупительная жертва стоит выше всего. Ее мы воспеваем, ее мы прославляем. Я буду читать дальше, чтобы успеть закончить эту главу. Но я буду пропускать стих 20... Нет, я буду читать 17 стиха дальше, до 21 включительно. «И сказал Господь Моисею, говоря: сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомством, потомкам его в роды их». Медный умывальник. Вы видите, он полностью медный. Там уже нет дерева сетим. Там нет человеческой природы Христа. Там полностью справедливый суд Божий, неподкупный суд Божий. Он стоял сразу за жертвенником, между прямо у входа во святилище. Вначале вы приносили жертву, и если вы хотели войти во святилище, вы встречались с этим умывальником. Он был достаточно громадных размеров, потому что много священников должны в течение дня много раз омываться там. Море, которое сделал Соломон, в него вмещалось до 3000 батов, то есть это до 3000 ведер, около 3 тонн воды. Следовательно, этот умывальник мог быть по размерам меньше, но, по крайней мере, минимум, как он вмещал тонну воды. То есть это был громадный такой, видимо, чан с водой чистой, которая должна была постоянно меняться, и было много кранов. со всех сторон. Назывался он медным умывальником, и было медное подножие. Священники должны были омывать руки свои и ноги свои. Что это нам говорит? Разве мы не очистились еще через жертву всесожжения, жертву за грех, принесенную на медном жертвеннике? Зачем же еще медный умывальник? Для чего он нам нужен? Вы знаете, во-первых, там совершалось омовение двух родов. Одно омовение совершалось там только однажды в жизни человека и больше никогда. И в это время он не умывался сам, его умывали. Бог сказал Моисею: возьми Арона и сынов его и умой их полностью, а потом только облеки их в одежды. Вы помните, мы разбирали это. Следовательно, после жертвоприношения, где грешник признал себя, что он повинен смерти, что он грешник, то после этого, когда жертва за него принесена, он встречается с медным умывальником, где говорится, что он нуждается в омовении и очищении. Здесь он будет омываться, очищаться согласно Слову Божьему. Он не знает еще уставов Божьих, он не знает, как жить свято. Медный умывальник научит его святой жизни и введет его во святилище, пред лицо Божие. Именно медный умывальник, где происходит наше омовение. Христос одним единократным приношением сделал совершенных, то есть нас, совершенными, приходящих к Нему. То есть это говорит об однажды, об одном омытии. Когда Моисей омыл Аарона с ног до головы, они не должны были омывать себя сами. Если бы они попытались омывать себя сами, они бы умерли. Мы не имеем, приходя к Богу, мы просто становимся под этот поток и говорим: «Боже, омой меня, очисти меня». И он омывает один раз только в жизни, и больше никогда. Но потом, каждый день, многократно мы должны омывать руки и ноги. Это уже второй род омовения, и это мы делаем сами. И сегодня я хочу обратиться ко всем христианам, которые не имеют полного познания в этом омовении. Я не осуждаю сегодня вас. Я знаю, что к вам это понятие могло прийти на почве желания осветиться и быть близкими к Богу. Потому что религия, мертвая, павшая, держала вас долго в цепях, говоря, что вы несовершенны, вы несовершенны, вы не праведники и вы не святые. И, наконец, вы увидели, что вы освящены единократным приношением. И теперь напоминать вам о грехах уже не надо, и вы приняли это учение. И вы не хотите больше слышать ни о каком омовении. Бог вас омыл, и этого достаточно. Но Слово Божие говорит, если священник не будет омывать рук своих и ног, он умрет там пред Господом. Чтобы вам не умереть, послушайте, существует несколько мест Священного Писания, их существует много, но я приведу вам, где вы должны каждый день умываться. Каждый день умываться и напоминать о грехах своих Богу. Ко мне подходят некоторые люди из вновь прибывших членов наших, попросили члены, подходят, говорят: брат Аркадий, о каких грехах вы говорите? Какое Отче наш? Какие, прости, грехи? Ведь мы уже свободны от грехов. Разве мы не искуплены уже от них? Разве закон Духа жизни во Христе Иисусе не освободил нас от греха? Да, Он освободил вас от греха, когда вас омыли полностью в медном умывальнике. Но теперь вы должны сами умывать себя. Такие места Священного Писания. 1 Коринфян, я его читаю всякий раз, когда мы провозглашаем смерть Господню. 11 глава, 31 стих. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Вы видите, что помимо того, что Бог судит нас и Словом Своим омывает, мы сами должны что-то делать, мы сами должны судить и сами должны напоминать и умывать свои руки и ноги. Далее: Христос возлюбил церковь свою и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. Медный умывальник, Слово Божие, омывает нас. Иисус сказал на вечере: «Вы уже очищены через слово мое, которое я проповедовал вам». Здесь говорится об очищении, которое полностью произошло в первом омовении. Но когда мы каждый день приходим к Богу, то здесь говорится, что мы должны судить сами себя. Если мы не будем судить сами себя, то мы будем осуждены с миром. И здесь Слово Божие говорит: в силу того, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас однажды, это есть омовение со стороны Христа, Но игнорирование второго и смешивание двух действий в одно мы можем погибнуть. Поэтому медный умывальник сегодня говорит для тех христиан, которые не хотят молиться «Отче наш» и считают себя уже безгрешными, что закон Духа жизни их освободил. Запомните, что закон Духа – это закон Духа. И в высших сферах вы освобождены. Но до тех пор, пока мы живем в теле, мы должны осуждать себя каждый день. Каждый день, приходя к Нему, омывайте ваши руки и омывайте ваши ноги. Петр сказал: «Господи, омой меня всего». Иисус сказал: «Омытому нужно только ноги умыть, и вы чисты, но не все, ибо знал он предателя». Речь не идет о предателе, речь идет о том, что вы видели, что я сделал вам, вы видели, делайте тоже друг другу, помогайте, проповедуйте, свидетельствуйте. Мы в наших общениях и в наших взаимоотношениях часто согрешаем друг против друга, и нам нужна жертва повинности на жертвеннике всесожжения, а потом мы проходим к умывальнику, и через это Слово Божие мы омываемся. Я каждый день омываюсь. Если бы я не омывался каждый день, я не мог бы предстоять пред Богом. Благодарение Богу, что многие люди не падают и не умирают только потому, что они, в общем-то, не находятся во святилище. Они только мнят, что они во святилище, и что Бог поставил их какими-то вождями или какими-то учителями. Бог не ставил вас еще ни вождями, ни учителями, вы просто должны стать учениками Его. И вы останетесь учениками Его до конца, и я Его ученик, и вы Его ученики. Но в теле Бог дает нам субординацию, это совершенно другого рода беседа. Он дает ее лишь только потому, чтобы мы могли помогать друг другу. И давая субординацию, то есть положение в своем теле, Он сам призывает на это, и никто не может вызываться сам и говорить о себе «я». Если человек говорит «я», то у него обязательно сзади что-то есть. Если Павел говорит «я апостол», то у него было доказательство того, что он был апостол. Он говорил о признаках своего апостольства. Он говорит: «Вы в Господе, вот мое доказательство». Я сегодня встречаю учителей, говорю: «Где твои ученики?» Их нет, он пытается их готовых взять, прийти. Со мной беседовал один человек: «Я учитель, у меня дар учителя, и он пришел сюда, чтобы учить». А я: «Где твои ученики, где ты учил?» Он учил, оказывается, ничего он не учил, он просто заблужденный человек. То есть, но Бог хочет привести их к покаянию, чтобы они раскаялись, чтобы они стали учиться и поняли, что медный умывальник свидетельствует о том, вы не можете войти во святилище, если вы не моете рук своих и ног своих. Христос там омыл только ноги, но здесь у умывальника омывались еще руки. Что такое руки? Руки – это наши дела. Это то, что мы делаем, чтобы все, что мы делаем, было святым и чистым, по Слову Божьему. Ноги – это мотив наших хождений. Так как ученики были с Иисусом, то они ничего не могли делать сами от себя, не делали то, что делал Иисус. Но хождение их, взаимоотношения их, они часто удалялись. Они часто ходили не туда, куда хотел бы Иисус. И поэтому Он омыл их ноги. Он показал им, что мытому нужно только ноги умыть. Мотив нашего направления, мотив наших хождений должен быть согласно Слову Божьему. И Слово Божье должно быть поставлено на самый высокий уровень, на самый высокий пьедестал. И если этого не происходит, мы погибшие. В каком смысле слова? Павел пишет: здесь. Мы погибаем здесь, чтобы не быть осужденными с миром. Если мы будем судить сами себя, независимо от закона Духа жизни, который освободил меня, Он меня освободил, но я должен бодрствовать каждый день, потому что моя ветхая природа все еще со мною. Она все еще, если я не буду бодрствовать, она моментально проявит себя. И сегодня я хотел бы сказать всем тем, когда ваша природа проявляет себя, не пугайтесь. Просто это говорит о том, что вы не пободрствовали в данный момент. Снова становитесь на стражу и не давайте ей проявляться. Моментально идите к жертвеннику всесожжения, когда проявила эта природа себя, и принесите там жертву повинности. Если вы согрешили друг против друга, жертву повинности, но прежде чем принести жертву повинности, вы идете к человеку и говорите: «Прости меня», и приносите ему пятую часть сверх того, чем обидели. А потом идете, приносите жертву повинности, и потом идете к умывальнику и моете руки свои и ноги свои. И тогда только вы входите во святилище пред лицо Божие. Многие люди так еще не встречались во святилище с Богом. Они встретились с Ним на внешнем дворе и полагают, что они находятся во святая святых. Человек, который находится во святая святых, он полон мира и покоя. Человек, который находится во святилище, он также полон мира и покоя. если в вашем сердце нарушается мир, и если ваше предложение не исполняется, и вы оскорбляетесь, и это нарушает ваш мир, вы все еще на внешнем дворе, и вы все еще не можете пробраться во святилище, хотя пытаетесь. Наполнитесь Его миром. Предайте работу Божию Богу и начните делать вашу работу. Принесите жертву повинности, омойтесь в этом умывальнике, совершите омовение. Бог уже вас омыл однажды, но теперь вы, каждый сам, освятите себя. В Откровении написано: «Святые, да, освящаются еще». Скажите, если он уже святой, зачем ему еще освящаться? Зачем еще ему молиться: «Прости меня так, как и я прощаю», если он уже святой, и он уже не может согрешать и никого не может оскорблять? Эти места Священного Писания явно свидетельствуют против этой мятежной мысли. Она пришла по неведению, по невежеству из-за того, что вас долго держали в грехах и говорили, что вы не свободны, вы не свободны и вы не свободны. Я уже как-то говорил, что когда вы молитесь Господу, принимайте оправдание даром. И когда вы поднимаетесь утром, не молитесь о грехах. Бог простил вас вечером, когда вы сказали: «Боже, прости меня за то-то и то-то, что вы согрешили». И вы приняли Его оправдание. Утром вы можете теперь просто войти во святилище и славословить Его, принести Ему фимиам, потому что вы омылись, вы оправдались. И когда я говорил об этом оправдании, руководитель этой церкви встал и сказал: «Братья и сестры, а все-таки не согрешите, если утром встанете еще раз скажете: „Боже, а прости меня“». Это был слепой человек, но был руководителем. И таких слепцов много в народе Божьем. Слово Божие называет их безумные и слепые. Куда они приведут людей? В яму. Они сами туда упадут и людей туда заведут. Но сегодня Дух Святой через Слово Божие освобождает вас. Нет, нет, не через Аркадия и не через Ивана и Владимира. Через Слово Божие. У вас есть уши, обрезанные, чтобы слышать и проверять, говорится ли согласно Слово Божие от этой личности, или эта личность выдает что-то свое не на основании этого божественного слова. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. И всякий раз, когда я хочу говорить о какой-то доктрине, о каком-то учении, я всегда его делаю не однозначным и двузначным, а многозначным, показывая много образов, прообразов и свидетельств, свидетельствующих об этой священной мысли, которую я передаю, которую я пережил на себе, которую я получил по откровению. И поэтому проверяйте каждый сам. То, что я говорю, это еще не является для вас законом. Проверяйте, согласно этого слова. Молитесь внутри, чтобы разум ваш был открыт, чтобы вы могли войти во святилище с полным миром и радоваться пред лицом Его. Мы сейчас споем еще одну из наших песен, и я дам возможность задать вам вопросы. Можете написать ваши записки. Какая пища идоложертвенная и как ее распознать? И второй вопрос. Когда положена печать Божия? И третий вопрос. Кто может преподавать водное крещение и бракосочетание? Видимо, служитель написал. Потому что такие вопросы должны интересовать только служителя. Это у него обычно возникают такие вопросы. Я имею в виду особенно, вот кто может преподавать крещение, то есть бракосочетание. Какая пища идоложертвенная? Та пища, которая не приносится через него. Что становится идолом? То есть одно и то же действие может быть идолом и может быть не идолом. Если это приносится по уставу и через него, то это не поклонение идолу, потому что там прославляется Бог. Поклонение Богу. Что такое пища? Пища есть творить волю пославшего меня, сказал Отец. Наша пища творить Его волю. Когда мы начинаем творить Его волю, думая, что мы творим Его волю, мы должны всегда смотреть. Это делается через Него, то есть Он повелел нам это делать. Мы имеем конкретное откровение. И когда Бог дает конкретное откровение, то Он вас приготавливает к этому. Бог никогда никого еще не посылал, не оснастив его соответственно тому служению, на которое Он посылает. Бог послал меня быть служителем. У человека совершенно ничего нет к служению. Совершенно. Ни дарования, ни нравственной жизни. А он говорит, Бог послал его. То ли он вас во сне увидел, то ли пророчески было сказано. Это не от Господа. И когда вы начнете делать, вы будете служить идолу, не Богу. Когда вы начинаете что-то делать, если вы делаете не как для Господа, это есть идоложертвенное. Все, что не делаете, делайте как для Господа. Ваша молитва, ваша песня, ваше доброе дело, которое вы делаете. Если вы делаете доброе дело ради доброго дела, это идольская жертва. Бог не воспринимает такого, Он воспринимает все то, что проходит через Него и ради Его и от Него непосредственно. Когда положена печать Божия или когда она полагается на человека? Я сразу скажу, что существует понятие, согласно Священному Писанию, неоднозначное положение печати. Слово Божие говорит, вы уже запечатлены в день искупления обетованным Святым Духом. В момент нашего покаяния печать Божия ставится на наше сердце. И Бог запечатлевает святых своих не в момент крещения Духом Святым, а в момент покаяния. Потому что это покаяние происходит от Него, и у человека внутри остается отпечаток Божий, печать Духа Святого. Он не может покаяться без Духа Святого, который работает в это время над личностью. И там не написано, что мы получаем это в момент крещения Духом Святым. Там написано, в момент покаяния мы запечатлены обетованным Святым Духом. Значит, момент покаяния. Это одно запечатление. Но существует запечатление на чело. Павел говорит, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Каждый может узнать, у него печать Божия есть или нет. Что вы думаете, о чем вы размышляете, что является наилучшим предметом ваших воображений, ваших образов в минуты, когда вы остаетесь наедине, чем вы наслаждаетесь, чем вы развлекаетесь. Большинство христиан развлекаются блудом и прелюбодеянием. Они начинают развивать у себя совершенно картины блуда, то есть или же картины этого мира, то, конечно, печать где-то внутри есть, но на чело, но еще не поставлено. Бог, когда говорит в Откровении, что не делайте вреда ни земле, ни морю, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего, Он имеет в виду, чтобы святилище, когда мы правильно по уставу принесем жертвы, омоемся и войдем во святилище, то там у нас не будет других помышлений. Там будет только одно – созерцать красоту Господню. Какое помышление может быть, когда я смотрю на серебряные перевязи и вижу чистый белый весон, покрывало, которое свидетельствует о святости, о красоте, о искуплении. Я буду наслаждаться этим, я буду думать об этом, и у меня будут развиваться только эти образы. Но если я эти образы вижу только, когда прихожу сюда на служение, а когда прихожу домой, сажусь у телевизора и начинаю смотреть другие образы, что я там увижу. Или открываю какую-нибудь художественную литературу, какие-нибудь романы приключенческие, и начинаю упиваться ими. И потом у меня только есть здесь какая-то такая непонятная любовь, которую никак нигде не найду, но все равно думаю, что когда-то найду. То есть похоть мира, похоть плоти и похоть очей. Как только Бог берет свою личность и вводит ее во святилище, там прекращается, ложится печать на чело. Пройди по Иерусалиму, посреди, и положи знак на челах скорбящих от всех мерзостей, совершающихся в Иерусалиме. Иерусалим и храм – это разные вещи, поэтому вы сможете распознать печать Божию, каждый на себе, если вы все время размышляете о Господе. Человек, размышляющий о Господе, он, вы знаете, мирная личность. Он настолько спокойный, радостный, удовлетворенный, успокоенный. Никакие стихии, штормы его не возмущают. Ну так, не так посмотрели, не приняли его какого-то соображения, обошли его, грубо поступили с ним. Но это не может нарушить его мира, потому что у него здесь печать. Иногда люди говорят, о, я под помазанием. Да, вы под помазанием, но под каким? Если вы так легко взрываетесь, то нужно подумать, что вот здесь вот у вас еще нету того глубоко. То есть в сердце печать и печать здесь, то есть в нашем разуме. И теперь здесь Кто может преподавать водное крещение и бракосочетание? Любая помазанная личность Божия, независимо от того, является она пастором или не является пастором. Любая помазанная личность Божия не имеет значения, потому что момент водного крещения практически человек заключает с Богом завет, и личность, которая просто стоит и погружает его, и спрашивает, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий. Филипп в данном случае не имел церкви и не был пастором ее, когда он крестил Филиппа, то есть когда крестил Евнуха. Он не был служителем, то есть официальным. И поэтому, повторяю, любой святой человек Божий, если вы где-то очутились вдвоем и никого нет, и вы не занимали никакого положения в церкви, вы можете крестить человека, который пришел из мира, покаялся и говорит, что мне делать. Если он покаялся, то учтите это больше. Там написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это что же получается? Вы его привели к Богу, а потом ведете его к какому-нибудь слепцу и говорите, преподай ему крещение. Если вы в церкви, то в церкви это все делается сообща. Если же нету церкви рядом, крестите его. Бракосочетание точно так же. Во время бракосочетания практически мы даем только наставление и подводим людей под закон. И поэтому здесь это может совершать любая святая личность, любой святой человек Божий, независимо от того, пастор ли он или нет. Независимо, повторяю. Поэтому я не считаю, что это является принадлежностью только пастора, потому что сочитывает Бог, а не пастор. Мы так говорим, что сочетание, кто вас сочитывал, вот такой-то пастор сочитывал или такой-то, образные выражения, но вообще-то они далеки от истины. Слово Божие говорит, что Бог сочетал. Пастор не давал законы сочетания. Пастор только говорит о них и говорит, согласно или согласен. И он представляет, как пророк Самуил царю правила царя и правила народа. Вы представляете ей ее права и ее обязанности, ему его права и его обязанности. Но это не есть сочетание. Они внутри есть невидимые вики и духовный закон, который сочитывает их, когда они любят друг друга. И оно очень глубоко, о нем можно много говорить. Но повторяю, любой может благословить, святой человек Божий, любой. Сказать, да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, да даст тебе мир. И да придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе. Я не обладал официально, то есть саном пастора, не имею в виду сертификат, а вот не имел церкви. И тем не менее, когда я попадал в подобные ситуации, я смело это делал. Я знал, что это может делать любой, согласно Слову Божию, что это не принадлежность официальных служителей, это принадлежность всех святых. Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, является ли долг в данном случае грехом в молитве «И прости нам долги наши»? Здесь слово «долг» переведено как «долг», но практически речь идет о грехах. Дословный перевод «и прости нам грехи наши». Грех является задолженностью. Но Слово Божье говорит «просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя, то есть в долг, не отвращайся». Если бы это было грехом, то было сказано «не вздумай пойти на поводу у человека, чтобы он согрешил». Когда он попросит у тебя долг, не дай ему, потому что если ты дашь ему в долг, он согрешит. Поэтому здесь имеется в виду не долг, который вы даете. Когда вы даете в долг, вы делаете благодеяние человеку, спасая, поддерживая его временно. И этот благодетель отмечается Богом в небесах. Но здесь говорится прямо о грехах. Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И грех здесь под долгом, то есть имеет в виду долг. Поэтому никогда не путайте. Допустим, то, что у вас люди просят, займи мне машину на 2 дня или займи мне $100, и если вас оскорбили, то вот задолжались перед вами, здесь человек должен прийти и попросить извинения. Имейте веру Божию. Как ее достигнуть или получить? Как? Вера Божия взращивается. Иисус сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, то сказали бы горе сей, поднимись и вергнись в море, и будет так. Следовательно, вера взращивается, следовательно, и достигается вера Божия. Я не говорю сейчас о даре веры. Существует несколько видов и различий веры, но вера Божия – это не просто дар, который дается Духом Святым некоторым. Вера Божия дается всем без исключения, и все ей могут обладать. И имейте веру Божию. Вера от слышания Слова Божия. Когда вы часто слышите много Слова Божия и начинаете быть послушными этому образу учения, то у вас тогда начинает эта вера возрастать. И, наконец, достигает такого апогея, когда вы поднимаетесь во весь рост и говорите: «Дьявол, дьявол, я больше тебя не боюсь. Достаточно тиранить меня. Я ненавижу тебя, косматое чудовище. Пошел вон во имя Иисуса Христа». Вы берете эту сигарету, топчете и больше не возвращаетесь к ней. То есть полная вера освобождает вас от никотина, от алкоголя, от блуда, от зависти, от распри, от ссор, от обжорства, от всего, что угодно, что является грехом. Не полная вера не освобождает, потому что вера – это есть плод. Когда мы читаем, что такое плод Духа, там не имеется в виду дар веры. Там написано плод Духа, нашего собственного Духа, Галатам 5 глава. Там дела плоти описаны и плод нашего собственного Духа. То она там есть вера. Плод Духа – любовь, радость, вера. То вот эта вера, которая побеждает все и которая наследует все, вот это как раз такая вера, она в плоде, а этот плод взращивается. Вначале нужно бросить это семя, не съесть его, а бросить его, то есть чтобы оно умерло, то есть жить для Иисуса и жить Иисусом. Когда вы начинаете просто быть послушны Иисусу, оно будет возрастать. Сразу, быть может, вы не заметите, но потом вы обратите внимание, что вы можете уже побеждать, что у вас уже нет страхов, что «ой, вот пойду туда» или «ой, я не могу встретиться с этой личностью, если я встречусь, то обязательно вместе выпью с ней. Если встречусь, то обязательно я начну, ну, вот такие же анекдоты рассказывать, как и он рассказывает». Вы уже не будете бояться. Во-первых, вы будете избегать эту личность не потому, что вы боитесь согрешить, а потому, что вы не хотите больше слушать эти анекдоты, не хотите больше пить и не хотите больше заниматься, чем попало. Но если все-таки вы встретитесь с этой личностью, то вы начнете говорить ей об Иисусе, говорить о полноте жизни, которой вы теперь обладаете. Вы будете говорить, что меня больше это не смущает. Дорогой, оставь свое пиво при себе, у меня есть лучшее вино, чем твое пиво. И я тебе могу дать лучшее вино. Я думаю, мы будем об этом еще говорить. В двух-трех словах об этом не скажешь, как достигать веры Божией. Но Дух Святой поможет. Раз у вас есть желание достигнуть ее, вы будете ее иметь, если будете послушны тому образу учения, который есть в Слове Божьем. Теперь я буду зачитывать нужды. У меня здесь порядочно набралось нужд, больше, чем вопросов.